Подкасты «Радио Свобода».
Літва передала у офіс прокурора Міжнародного кримінального суда у Гаазі матеріали, які тичаться учинення режимом Лукашенки злочинства супроць чоловічності. Ці може бути некий процес. А так само білоруські делегації, дві з їх узяли удзел у зустрічах ООН у Нью-Йорку. Але ці можуть бути некі виніки з гэтых спатканняў. Про все гэта мы сьогодні поговоримо у «Піку свободи». Мені зовуть Дмитрий Гурневич. А мої гості сьогодні – політолог і історик Роза Турарбекова, так само юристка-міжнародніця, кандидатка юридичних наук Катерина Дзікала. Привітання усім вам.
Привітання, колеги.
Спочатку я хотів би задати вам питання на конт ось та апошньої новини про махчимий процес, принамсі про те, що дослані документи у Гаагу, літовський урад передав на Лукашенку, скориставшись такою махчимостю. І натурально, многих зараз цікавить, чи це просто такий політичний жест, чи все ж таки з гэтага саправды може у будучині бути процес? Катерина.
По-перше, я вже бачу, просто до мене вже тут рвуть журналісти, я вже бачу, що є якісь сумніви у тим, що увогулі суд має юрисдикцію на гэты конт. Ну і одразу хочу сказати, звісно, серйозна справа, і зворот до держави, до Міжнародного уголовного кримінального суду, це якби політичний шаг, і держава ніколи б не пішла, коли б там не було увогулі ніяких підстав. Безумовно, там є підстави, і це артикул 14 статуту Міжнародного суда, який дозволяє державі-удільниці любой передать прокурору, офісу прокурора інформацію, справи з просьбою розслідувати ніяку справу і там предоставити факти і так далі. Тобто почати процес. Але ж у нашому випадку тут є ще такий момент, що розмова йде об злочинствах супроць чоловічності, які, як констатувало ООН уже двойчі у своїх репортах у 23-м і більш подробязно з елементами у 24-му годі Совет по правах чоловіка. Гэта тое, на конт чаго Літва звернулася, гэта частка гэтых злочинстваў, але конкретика. Менавіта депортація і переслед, які мають частково ефекти на території Літви. Тобто, одразу здимаючи питання, це обдіяння російського режиму, які мають частково ефекти на території Літви. Тобто, люди сюди з'їхали, вимушено, як частка політичної кампанії по переследу людей, по прикметі політичної, тому що вони політичні опоненти, не згодні з політикою режиму. Так, і але ж гэта масова, системна, гэта політика держави, да? Тобто така підстава. І таку якби такий прецедент, можливість суда розглядати, тому що Білорусь же не удільниця статуту. Так, але ж нам пошанцувало, що Литва удільниця, і вона погодилася. Подставу таку дав кейс Бангладеш-Мьянма, який так само об гэтым, але тогда не держава зверталася, а тоді прокурор пропрю моту, якби по власному намеру розслідувала гэте питання. І там теж є така магчимость. Тобок, але ж суд, тобок був прецедент того, що суд може мати юрисдикцію над тим, що здарилося на території не держави, не удільниці, але має частковий ефект на території держави удільниці. Ну, як у нашому кейсі. Тобок, ось так.
Спадарня Роза, ви, магчыма, чулі про тое, што Лукашэнка ўжо ўзгадваў пра гэты працэс 17 верасня падчас выступу на дні так званого народнага адзінства ў Мінску. І ён не таказаў пра гэта, што збіраюцца накіроўваць ворагі. Як вы думаеце, гэта справа сапраўды для яго стварае такі велізарны дыскамфорт? Ці это просто такая нагода чарговы раз ўшчыкнуць Літву?
Я думаю, что он, для него это, в общем, действительно не то чтобы угроза, но определенные для него возникают вопросы. И эти вопросы, главное, имеют такой непредсказуемый долгосрочный характер. Вот в чем дело. И недаром он вспоминает у своих друзей, да, которых сейчас уже нет на этом свете, например, как Каддафи, потому что в отношении Каддафи были разного рода предъявлялись им определенные претензии, И в конечном итоге все свелось к тому, что эти претензии пришлось удовлетворять, потому что причастность не самого Каддафи, но его подчиненных к терактам была доказана, и это обошлось, например, ливийскому государству выплату миллиардных буквально компенсаций. Ну и потом впоследствии Каддафи не смог уже спастись от, собственно, внутренних политических революционных потрясений. Поэтому я думаю, что он для себя как бы чувствует это как такой плохой знак и сигнал, что с международной точки зрения, что с точки зрения международного окружения, среда становится для него все более небезопасной и враждебной. Я не думаю, чтобы он сейчас в этот момент думал, что его завтра же там, не знаю, что-то с ним сделают. Вот. Но в целом, я думаю, для него это такой сигнал негативный. Это не пустой звук, наверное.
Катерина, а что же могут сделать?
Да, я вот хочу додать, я как раз я не политик, а как бы эксперт, поэтому я могу дозволить себе быть такой тверозой, трошки додать тверозости. Ну, завтра он не поедет в Гаагу, и послезавтра так само. Треба разуметь, что то, что Литва звернулась, это на сам рыч прецедент. Это сам факт важен. І прецедент у принципі, коли держава звертається ось так, ось своє гете право реалізує, ну і по Білорусі тим більше. Не у контексті української ситуації, що вельми важливо для нас, тому що о нас уже говориться амаль, ну, тільки там у контексті гетих українських дітей і гетих далі. Нам вельми важливо говорити об тим, що режим робить і зробив, і працягвае рабіць у дачыненні да беларусаў. І вось у гэтым сэнсе гэта вельмі важна. Але трэба разумець, што гэта не азначае аўтаматычна, што будзе ўзбуджана справа, таму што пракурор зараз будзе разглядаць гэтыя матэрыялы і прымаць рашэнне, ці ёсць дастаткова падстаў для пачатку рэальна справы. Потому что у суда, у международного криминального суда есть свой стандарт доказу, и держава, Литва у даденном выпадку обгрунтовала, подала, а лишь суд прямая, ци не прямая. И вот это, как бы, наступная стадия. И коли суд примет, тогда пойдет далее, будет расследование ситуации, и могут как бы, начать расследовать конкретные злочинства, у гэтым, ну, як конкретных лиц, як бы, да, хто здзейсніў, каб выдаць арышт, ордэр на арышт. Вось. Ну, карацей, вось так, пакуль што можа быць.
Зараз я хочу перейти до іншої теми, про Генасамблею ООН поговорити, яка в Нью-Йорку відбулася. Як я вже сказав, там удільничала делегація під керівництвом міністра заміжних справ Максима Рижанкова, так само лідерки демократичних сіл Світлани Ціхановської. Мы назирали несколько дней за этим. Спадарня Роза, скажите, вот, а в глобальном контексте, на вашу думку, что такого важного отбылось на Генассамблее ООН, про что вот варто было ведать каждому жихару планеты, потому что это гучит Организация Объединенных Наций, там все краины представлены практически?
Ну, на жаль, я не думаю, что каждый житель планеты интересуется пактом во имя будущего, хотя как раз именно это и было центральным событием этого саммита. И пакт во имя будущего – это попытка вернуть, я бы сказала, уже с порядком подпорченный имидж и репутацию ООН, поставить новые задачи или предложить новые инструменты для реализации самой главной цели устойчивого развития. И вокруг этого пакта во имя будущего развернулась очень серьезная дискуссия, как до, собственно говоря, предоставления этого пакта, так уже и буквально на последнем как-то там шаге, да, обсуждения, когда Россия и группа государств, по-моему, их 6 или 7, которые пытались внести поправки, там достаточно, ну, такой большой был список поправок, вот, и притормозить принятие этого документа. Документ был на самом деле, все-таки обсуждение было открыто. России и группе государств не удалось сорвать обсуждение этого документа. Вот. И, собственно говоря, это то главное событие, которое случилось. Вот. А уже про содержание этого документа надо говорить, наверное, отдельно, но это, еще раз повторюсь, целью этого документа было все-таки как-то вот эту репутацию, да, и обвинения в сторону Организации Объединенных Наций каким-то образом ответить на это, в том числе и реформированием Организации Объединенных Наций, в том числе и конкретизацией направлений деятельности ООН. Там каждый для себя выделяет что-то свое, там большой достаточно список. Вот. Ну, в общем и целом, проделана была неплохая работа, и мне кажется, вот чисто с такой переговорной точки зрения, что два государства, которые осуществляли медиацию во время переговорного процесса, это Германия и Намибия, вот, они как бы представлялись не независимыми, а в определенном смысле, равноудаленными или независимыми игроками, которые могут осуществлять эту медиацию, потому что реально как бы, это был ответ на выравнивание как это, возможностей между группами государств, представляющими так называемый «Север» и «Глобальный Юг». Это в первую очередь ответ на претензии стран «Глобального Юга». И вот сюда как раз Россия и Беларусь в том числе не вписались вообще никак, потому что они пытались сорвать на самом деле обсуждение этого пакта. Но это очень общие фразы, конкретизация, конечно, за вами.
Так, я хотел бы спросить еще у Катерины, потому что там министр Рыжанков, когда говорил свою промову, он сказал такую фразу, которую на урации не специалисты разумеют, «Мы должны вновь наполнить легкий ООН духом Сан-Франциско». Расскажите, что это такое, или вельми коротко?
Слушайте, ну тут вельми показальная такая история, что наши чиновники, они вельми часто використовують у своїй риториці такі поняття там, і метафори, за якими реально стоїть сенс, які їм які суперечать їх політики партії. У Сан-Франциско був підписаний устав ООН, і у 45-му годі, і, відаєте, якби у гэтым сэнсі я, ну, вельмі згодна з Патером Рыжанковым. Мы, конечно, повинны наполнить легкий ООН духом Сан-Франциско, потому что после того, как был гэты устав, по-перше, по юридичным отказам и політичным, конечно, на то, что здарылося тягом другой сусветной войны, гэта было звязано с тым и с тым, что перемога отбылась над державой-агрессором и с недопуском державы у гитлеровской коалиции у головные органы ААН. Да, то бок мы не маем там ни Германии, ни Японии, ни Италии тому. Вот, то бок поветра Сан-Франциско это об отказе международной супольности на то, что здарылося тягом другой сусветной войны. Тому, конечно, мы так само хотели бы, чтобы легкие ООН наполнились этим поветром и снова. Навод я трошки переживаю за то, чтобы Рыжанкова не приписали некую диверсию на трибуне ООН, бачите, за то, что он так говорит.
Кожен інтерпретує по-різному, тому що, наприклад, Павел Латушко вогулі порівняв Рыжанкова з Рібентропом, що нібито він там пропонував поділити Україну.
Не, ну, бачите, я ж говорю, яны, якби, калі яны починають ось гэту маніпулятивну риторику використовувати, яны часом і вельмі часто не усвідомляють, ведають, звісно, але ж, ну, гэта такое свідчення маніпуляції.
Ну, і свої мети просто. Спадарня Роза, скажіть, а на вашу думку, а що там увогулі хотіла чого домагчися по максимуму офіційна делегація на чолі з міністром Рыжанковым?
Ну, я думаю, что, во-первых, это все-таки так называемое укрепление субъектности, да, режима Лукашенко. А, во-вторых, это, конечно, для Рыженкова дебют, большой дебют, после того, как он был назначен министром иностранных дел, с тем, чтобы установить вот, персонально, да, контакты, и чтобы эти контакты использовать для уже политических целей. Вполне возможно, что так и произошло. Недаром было подчеркнуто вот эта вот встреча с Гутерришем. Как мне в общем и целом кажется, контакт между белорусской стороной, я имею в виду Минском, да, и генеральным секретарем достаточно неплохой, к сожалению. Причина мне неизвестна, почему так происходит, но это и в общем и целом в дипломатических кругах известный факт. Вот, поэтому я думаю, что, собственно говоря, для этого Рыженков и приехал, но уже не говоря о том, что необходимо было, конечно, перекрыть вот это впечатление участия Тихановской и не только Тихановской вот в этом ивенте, потому что до сих пор как бы все, что касается Беларуси, белорусского участия вот на этом саммите, это все выглядело достаточно плохо. Особенно учитывая то, что Беларусь поддержала Россию в этой провалившейся попытке сорвать обсуждение пакта во имя будущего. Таким образом, эти государства опять себя показали, там 6 государств, среди там Сирия, Никарагуа, вот Иран, в общем и целом известная группа стран, да, очень маленькая, которая в общем и целом выпала фактически из мейнстрима, из мейнстримной дискуссии. А вот поэтому, перекрывая, как говорится, это абсолютно негативное впечатление, я думаю, вот это была так само, как бы такая контекстуальная, я бы сказала, задача. Но первая задача, конечно, была установление контактов и дебют, политический дебют самого Рыженкова. Вот. Ну, лично для него, конечно, тоже.
Катерина, он так само там говорил про санкции супраць Беларусі. Скажыце, ці гэта можа Генасамблея ААН некім чынам адмяняць, уводзіць, уплываць на гэта? Бо ён заклікаў адмяніць.
Слухайте, конечно, нет, потому что санкции, которые введены супраць Беларуси, они введены в рамках іншая юридичная увогуле режима, но в рамках іншой организации. Это санкции, введены европейским звяном и тому, ну, альбо особными краинами по своему законодавству, то бок, конечно, Генеральная Ассамблея ААН тут ни при чем. Ну, конечно, они выкарыстовывают эту пляцовку, каб закликать до этого. Лично.
І таксама ён там прапаноўваў распачаць глабальны дыялог па бяспецы, нібыта яго Лукашэнка прапануе, ён там пераагучвае яго. Спадарня Роза, вы можа ведаць, што это такі за дыялог і навошта гэта ўвогуле Лукашэнку патрэбна?
Ну да, это такая инициатива, которая скорее была, является продолжением на самом деле инициативы Путина по поводу евразийского контура безопасности. А вслед этому Лукашенко инициировал такую евразийскую конференцию по безопасности, которая проводится в Минске. Вот. И из этой инициативы вырастает вот эта так называемая глобальная инициатива. Вот. Они пытаются, как говорится, нечто противопоставлять Западу, то есть чем-то, как говорится, отвечать на ОБСЕ, потому что очевидно, что ОБСЕ уже для них не является той удовлетворяющей им рамкой. Но я вообще хотела бы подчеркнуть, что если внимательно посмотреть на его речь, я имею в виду речь Рыженкова, то она является таким, знаете, примером буквального выворачивания наизнанку, вот там с чего, например, начинается речь. Речь начинается, в частности, с обсуждения не широкомасштабной войны в Украине, а она начинается с Палестины. Вот. И вот это вот как бы был первый как бы конфликт, который был вынесен на обсуждение. Там все было вывернуто фактически наизнанку, вот как в случае с этим духом Сан-Франциско. А в общем и целом это как бы хорошее, может быть, упражнение, например, для изучения дискурса, официального дискурса Минска, который вот зиждется на таких очень четких, ясных пропагандистских инструментах. В общем и целом, интересный текст с точки зрения вот, изучения, как должна делаться пропаганда. Вот она делается таким образом. Когда черное называется белым, буквально белое черное. Ну, это уже, я так достаточно схематично сказала.
Там, до речи, прогучала из его устно такая формулёвка, но не только ее и говорит, он повторяя про глобальную большесть, небыто вот она важнейшее, чем это свет, которым керуя, небыто у двух кости, там, США, Великобритания, и Беларусь, частка этой глобальной большести, глобальная большесть за Беларусь. Катерина, может, вы можете претендую думку, что это такое, те это иснуе в уголе, как юридичное, так само понятие?
Слухайте, ну я думаю, что тут нам так само треба якби частково быть больше цвірозами и разуметь, что коли нам здається, что мы в Европе, Еврозвязь за нас там, да, ну подтримливая якби тому, что каштовности має у подставе своей фундации, у своем фундаменте каштовности демократии права человека, то большая свету такая, не на самом деле. Нам часто здається, что Еврозвязь это только 27 країн на самом деле. І коли ми навіть будемо не на ощущення, а щущення опиратися, а на статистику, то на лічби. Наприклад, коли ми візьмемо Democracy Index за 23-й год, який робить Intelligence, Economist Intelligence Unit, то ми побачимо, де країни ранжировані на 4 категорії full democracies, неустойливі демократії, гібридні режими і авторитарні режими. Тому ми, коли ми візьмемо крайні лічби гетого, то ми побачимо, що full democracies, тобто устойливі демократії, гетто 24 країни, а авторитарні режими, куди і ми так само виходимо, 59 країн. Ну там не усі 193 країни, якби чельця Анна, там 167 було оцінюється. Але ж, ну, не сутності, тобто чисто лічби. Тобто, якби, коли спростити гетто дрянних у світі більш, ніж добрих, ну, як коли спростити, так, і гэта насамрэч, так, то бок сказаць, што большасць света падтрымлівае беларускую дэмсупольнасць, мы не можам, таму што гэта неправда. Але сказаць, што як ён гаворыць, глабальная большасць, я не ведаю, што глабальная большасць, пераважная большасць, да, падтрымлівае беларускі рэжым, ну, нынешні афіцыйны Мінск, таксама мы не можам, так? Ці може гэта быць простая большасць, то бок, ну, гэта можна падлічыць, я не ведаю, задацца такой мэтой, сесці, падлічыць, як рэакцыі, як яны галасуюць у той же Генеральнай Асамблеі, тому што гэта самая паказальная. Але ж тут яшчэ ёсць такі момант, ведаеце, калі трэба падлічыць канкрэтныя лічбы. Але яшчэ ёсць такі момант, я думаю, што пераважнай большасці, у прынцыпе, напліваць, прабачце мяне, на то, што на Беларусі, на то, што праісходзіць. Таму, якби, ну, суадносны і на рэжым таксама. Таму, якби, мы павінны трэзва разумець, што большасць света не з намі, а шмат кому просто все ровно. Ну, але же не можна сказати, що переважна більшість підтримує режим.
Так, ще ми з попереднього разу винні, що це саме додасте, тому що навіть сам Ржанков сказав, що 75% це так зване 75% насельництва на планеті живе у так званих авторитарних країнах поводле класифікації західних держав. І для його це був доказ, що це авторитарні країни, як ви їх називаєте, це якраз свободні країни, які не хочуть жити під диктатом Заходу, Вашингтона там, чи Лондона.
Ну, опять манипуляция. Послушайте, один Китай. Ну, понимаете, вот когда про большесть, да, говорят, вот про что говорят? Про большесть населения, ну, тогда один Китай чего стоит, да? То есть миллиард, там, 300 миллионов человек. Но рядом находится самая большая демократия в мире, вы знаете, это Индия на самом деле, да, больше миллиарда человек. Хотя, если бы мы с вами поговорили с точки зрения вот вопросов устойчивой демократии и, например, задали бы вопрос профессорам по политологии в Дании, в Германии, они бы вам однозначно сказали, какая Индия, как Индия может считаться демократией. Это все достаточно относительные вещи. А насчет большинства и меньшинства. Я поддержу тезис Екатерины относительно того, что вообще на самом деле большая часть стран, например, Азии, Африки, Латинской Америки, короче говоря, всего остального мира, даже и не задумываются, что такое Республика Беларусь, что там происходит, например. Гораздо больше, может быть, им интересно, что происходит с Украиной, и не потому, что это Украина, не потому, что это Восточная Европа, а потому, что она отвлекает на себя большое количество средств, тех самых развитых демократий, на донорство которых они рассчитывают. Вот как речь, вот о чем речь идет. А вот, поэтому та речь, которую я читала Рыженкова, она абсолютно как бы манипулятивная, там количество авторитарных государств, потом про эту большесть-меньшесть населения там, и так далее и тому подобное. Понятно, конечно, большая часть населения вообще в принципе проживает где? Точно не в Европе и даже не в Северной Америке. А ясное дело, речь идет тогда обо всем остальном мире, где, собственно, демократических стран меньше признанных устойчивых демократий, да. Вот, поэтому это все очень как бы и манипулятивные, пропагандистские там есть моменты, вывернутые наизнанку. Но я хочу сказать, что уровень жесткости белорусского режима, да, он может поразить не только там Европу, но и Азию в том числе. А недопущение как бы адвокатов к политзаключенным, это редко в какой стране происходит, даже с признанными авторитарными режимами. Подобного рода методы борьбы против оппозиции или инакомыслящих, которые сейчас практикуются в Республике Беларусь, так само как бы не сильно распространенные вещи. Это порядка, может быть, 10, максимум 12 государств. И процент политзаключенных, белорусских политзаключенных на тысячу или там количество, там, в процентном соотношении к численности населения, Беларусь уже входит в тройку как бы лидеров, да, при этом уже обогнав, например, Китай и Иран. Вот, поэтому нас все чаще и чаще сравнивают с африканскими диктатурами. По некоторым показателям мы близки, например, к Эритрее. Да, Эритрея признана одним из самых худших фактически политических режимов, даже не Северная Корея. Поэтому, что я могу сказать? Конечно, можно много что рассказывать. Про среднюю температуру по больнице тоже можно что-нибудь такое добавить. И при этом выдать это за как-то там наукообразный аргумент.
Ну, покольки мы разобрались уже с официальной делегацией, давайте поговорим про Светлану Тихановскую. Она сустракалась, по воле слова, там с представниками або керовниками 40 краин. Катерина, на вашу думку, все ж таки, она як хто за ними сустракалась? И вот на этом форуме, а як хто она так само удельничала?
Ну, у офісу є позиціонування. Її називають або президент-елект, президентка-елект, або національна лідерка. І у гэтым, якби своїм позиціонуванням вона туди і їде. Звісно, не як представниця держави. І так само є. Ёсць як бы палітычная такая гісторыя, ёсць чыста па фармальным прыкметам. Напрыклад, у Савеце па правах чалавека было таксама паралельна з гэтай сесіяй Генасамблеі паседжанне чарговае, і Светлана Ціхановская па відэасувязі выступала там у дыялогу па Беларусі. І там ёсць пэўны парадак, калі выступаюць прадстаўнікі дзяржавы, для кожнай дзяржавы, так, да, прадстаўнікі дзяржавы, потым грамадзянская супольнасць адказвае, і вось Светлана Ціхановская выступала пасля грамадзянскай супольнасці. То бок у гэтым раскладзе фармальным, бюрократычнай маанаўскай машыны, а гэта вялізная, грамадная бюрократычная машына, дзе вельмі важные вот эти все технічные речи, она вот как бы як частка грамадзянской супольности. Можно просто, это такой как критер, можно просто говорить так, как бы, индикатор такие, да, як один з, коли хочешь там зразуметь, як ее там разумеюць. Але ж, у політичному сенсі, я є ще і шмат країн признає, як національна лідерка, і називаються так,
Спадарня Роза, а на вашу думку, а що може, по сутності, там зробити Светлана Тихановська або могла зробити як представник громадянської супольності, або навіть як президент-елект, який там підписали, здається, прес-служба ААН?
З моєї точки зрения, в першу чергу, це можливість как можно большего количества контактов на политическом уровне с разными, представителями разных государств на разных уровнях. Вот, это очень плотная такая, я бы сказала, площадка, где можно встретиться одновременно с очень разными людьми, с очень и разных очень статусов, и это и министры, и премьеры, и, возможно, даже президенты, главы государств. То есть, в общем и целом, это прекрасная возможность вот контактов, напоминания о Беларуси, создание каких-то вот таких ивентов, которые напоминают о Беларуси, продвигают эту повестку. Собственно, и это укрепляет в определенном смысле, да, вот эту субъектность Светланы Тихановской. То есть, в общем и целом, понятная, я бы сказала так, задача или миссия даже. А вот чего конкретно они добились, я думаю, какое-то время, возможно, пройдет, и мы сможем поговорить о том, чего конкретно добились, или же это были просто встречи Навряд ли эти встречи являются чисто протокольными. Скорее всего, они являются, ну, скажем так, в определенном смысле выполняют какую-то функцию. Вот. Я думаю, что как раз когда будет виден, там, как бы, я не знаю, там надо посмотреть полный там, отчет об этой поездке, тогда как бы станет ясно хотя бы на каком уровне и как и насколько серьезно было все представлено. Ну, я считаю, что в общем и целом использование этой площадки это, конечно, отличная возможность продвигать нашу повестку. Это, я думаю, это была задача номер один.
Дякую великі вам. На жаль, наш час уже прийшов до кінця, хоча у мене ще було важливе одне питання, але, можливо, ми перенесемо його на наступний раз. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїми гостями були Екатерина Зікала і Роза Турарбекова. Для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви глядзіли «Пік свободи» на каналі «Свобода преміум». Усього вам самого доброго. Бувайте.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті svoboda.org.